მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода». Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева. И эта программа выходит сегодня из Праги, из пражской студии, потому что в Праге проходит форум, который называется «Форум 2000». Не первый раз он проходит. Приехали гости, очень интересные, любопытные. С двумя из них я сейчас вас познакомлю. Константин Эггерт, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин – обозреватель телекомпании «Дождь» и член Международного института, Королевского международного института международных отношений, который находится в Лондоне. И такой институт один на весь мир, правильно?
Ну, похожих много, вот, но такой вот один.
Это очень-очень приятно все это проговаривать. Просто я почувствовала себя выше. Александра Бакланова. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте.
Александра – член Несторовской группы украинской. Это тоже очень важная организация. Это такое сообщество, неформальное сообщество молодых людей, которые озабочены судьбами будущей Украины. То есть они уже думают сегодня, они молодые люди, и зрелые люди, но они уже думают, как им жить завтра. Это очень интересная стратегически направленная группа. И сегодня тему нашего разговора подсказала одна из панелей конференции, один из семинаров, который назывался «Украина. Взгляд в будущее». Но, тем не менее, там очень много было параллелей на этом семинаре между российским обществом, украинским обществом. Почему одним участникам семинара одно общество, не буду подсказывать, какое, кажется более зрелым, а другое общество, может быть, недостаточно зрелым для каких-то демократических преобразований. Но мы это все будем подробнее обсуждать в ходе нашего разговора. Мы будем также знакомить вас с опросом на улицах Москвы. Мы спрашивали москвичей, вы считаете, в чем разница между сознанием, общественным сознанием украинцев и россиян. Все это мы вам покажем. А пока все-таки, Константин, давайте начнем с того, что вы уже не первый раз на этом форуме. Вы почти что, кажется, третий раз, насколько я помню. Как менялась повестка этого форума в отношении к России? Много было России, вы согласитесь, в этот раз?
Да, конечно. И форум существует 20 лет. И создан он был по инициативе и при активном участии ныне уже покойного президента, сначала Чехословакии, потом Чехии, Вацлава Гавела. Посвящен он такому широкому тему развития демократии, демократического движения, народоправства во всех странах мира, во всех регионах. Это не сугубо европейский, не сугубо постсоветский форум. Здесь есть представители Азии, Латинской Америки. И российская повестка дня, конечно, существует. Там и темы российские, но они не единственные, прямо скажем, естественно. Но я бы сказал, что, конечно же, если мы посмотрим за последние 10 лет, то эволюция в тем вот обсуждаемых по поводу России такова. Если 10 лет назад речь все-таки шла о том, способна ли Россия участвовать в поддержании стабильности в сфере безопасности и при этом быть не вполне демократической, и третье.
То есть еще допускалось, что способно.
Допускалось, да, и да. Каково может быть дальнейшее развитие страны. Ну, окей, некоторая заморозка после там революции 90-х, она возможна, наверное, но тем не менее, как это будет выглядеть дальше, как будет развиваться общество. Но все это было в каком-то, может быть, менее обсуждалось, в менее срочном, если хотите, ключе. Но, конечно, после Крыма, после российско-украинской войны, назовем вещи своими именами, после событий в Сирии, российской операции в Сирии, конечно, нарратив, так сказать, дискурс сменился. Уже речь идет о том, в какой степени антидемократические практики внутри России порождают внешнюю политику, которая становится проблемой уже не только России, но и Европы, Соединенных Штатов, по сути дела, всего мира, даже Азии в какой-то степени, потому что, скажем, там тема Крыма, она очень важна для, например, отношений между там Китаем, материком Китаем и Тайванем. Поэтому мне кажется, что вот эта эволюция от России как может быть, неизбежно авторитарного общества, которое, тем не менее, в общем, не сильно создает проблемы на внешнем контуре, сегодня эта революция дошла до точки, когда этот авторитаризм в определенной степени порождает очень большие проблемы для внешнего мира и как внешнему миру на это реагировать. Мне кажется, вот такая эволюция.
То есть Россия обсуждается как проблема, уже проблема для остального
мира.
Да,
российская политика обсуждается,
конечно,
как проблема,
конечно,
естественно, да. И попытки понять, а это очень трудно даже для коллег, коллег из стран Центрально-Восточной Европы, вроде бы прошедших коммунистическую эпоху сами, у них тоже был период социализма, для них довольно сложно понять реакции российского общества, очень сложно понять, какую роль играет вот это замещение, так сказать, советского имперского дискурса вот этим новым неоимперским дискурсом, насколько это важно для общества, которое компенсирует этим очень многие вещи, которые ему не хватает. Это довольно-таки тяжелый, вот как я обнаружил, тяжелый процесс для понимания, потому что многие задают вопрос: ну как же так? Вот смотрите, у вас там реальные доходы падают уже второй год подряд на 10%. Вот все хуже. А почему люди как-то на это не реагируют, там не выходят на улицы? И приходится объяснять, что во многом, во-первых, с одной стороны, российское общество очень боится, помимо, может быть, какого-то меньшинства, выходить на улицы, потому что это ассоциируется с каким-то хаосом, революциями, сменой политического строя, а этого особенно глубинная Россия очень боится. Она будет жить, пусть там, может быть, и хуже, но стабильно. И, с другой стороны, сильнейшее влияние российских государственных масс-медиа с вот этим рассказом про враждебный окружающий мир, про то, как Россия всех побеждает.
И что мы должны сцепить зубы.
Да, нужно сцепить зубы, нужно восстанавливать империю. И это для людей во многом, особенно кто постарше, возвращение к, ну, даже вот какому-то такому почти советскому замещению частной жизни вот этим, так сказать, принципом «жила бы страна родная, нету других забот», там «красный флаг над Аданом», вот какие-то такие вещи, которые действительно пока еще в общественном сознании работают. Ну, с моей личной точки зрения, это становится все менее и менее эффективным. И, мне кажется, последние думские выборы это показали. Общество становится все более равнодушным, все более усталым. Но это процесс. И пока вот эта тема имперская, она, конечно, работает.
Александра, да, а вот я хотела спросить вас то же самое. Ведь у вас тоже упали, понятно, уровень жизни, доходы и так далее. И было время, когда пугали четвертым Майданом, или третьим Майданом, третьего, что снова будет Майдан. Но у вас ведь тоже не выходят люди на улицы по этому поводу. А у вас какая мотивация?
Я продолжу мысль Константина о том, как изменился дискурс, как изменилось то, что сейчас обсуждают на конференции.
Да.
Очень интересно. Еще год назад часто звучал «украинский кризис». Ни разу за эту конференцию я не слышала этой фразы. Вместо этого три самых ярких посыла по Украине, которые я слышала, это что Украина – это лакмусовый тест на то, сможет ли Европа отстоять свою идею общности. Второе, что если мы проводим красные линии и потом не готовы действовать, когда они нарушаются, то это проблема Европы. И третье, что когда мы поучаем других, как строить демократию, нам бы неплохо немного у себя дома навести порядок. Это то, что звучало от наших европейских друзей. И для меня это достаточно серьезные изменения, даже по сравнению с тем, что звучало на прошлом форуме и что звучит на других международных форумах с нашими европейскими друзьями.
Понятно. Давайте мы послушаем, что говорили все-таки москвичи сначала о разности вот представлений, как представляют себе москвичи мышление украинцев и россиян, и потом продолжим обсуждение.
Чем отличается состояние умов в России и в Украине?
Ну, отличается тем, что у нас, я думаю, эрудированность выше. Этим и отличаются. Мы как-то проще смотрим на жизнь, а они все пытаются усложнить.
У нас все правильно, у них как-то все неправильно происходит. Они свято верят в то, что говорят. Выдуманное ничем. Отличается только при подаче информации. А так везде одинаковые люди, там и там.
Да, собственно, ничем, только полярности.
Ну, мне кажется, что у россиян, в отличие от Украины, более трезвый ум сейчас, вот на данный момент. В оценке политической обстановки и в целом. Ну, сами видите, мы живем более стабильно. Войны нету. Вот основной показатель.
Там очень запудрили мозги всем. Зомбированные, можно сказать так.
Это совершенно разные люди, на мой взгляд. Потому что я очень хорошо знаю украинцев. Я знаю очень хорошо русских. Вот. Я могу сказать, что действительно русские люди, они привыкли все-таки к царю-батюшке. Они привыкли больше, чтобы ими руководили, скажем так, да? Что касается украинцев, да, они более сами по себе. Они решают свои вопросы сами, да? И, ну, у них нет менталитета того, чтобы вот тупо подчиняться.
Мозги по-разному промыли. Мы никому ничего не промывали, все пустили на саму. А там промывали, куда им нужно.
Вот что сказать, руками развести. Кто первый начнет комментировать? Александра, давайте, это про вас, это вам промыли. Да, кому промыли мозги, тот и начинает, да, пожалуйста.
Во-первых, я считаю, что всегда нужно обращать внимание на то, что думают люди, самые разные люди. Это и есть настоящая демократия.
Да.
С другой стороны, изменения, они... Это очень качественный, а не количественный процесс. Изменения начинаются в небольших группах общества. Вопрос в том, что группа может быть количественно меньшинством, но если у нее больше доверия, больше социального капитала, то она способна ставить на повестку дня то, что будет обсуждаться в обществе.
Вы сейчас про группы где говорите? В России или на Украине?
Кстати, везде. Потому что изменения никогда не начинаются массово, одновременно во всем обществе.
Хорошо. То есть, нет, давайте вот все-таки не везде. А вот в России. Вот вы видите эту картину. Что с ней делать?
Принимать во внимание.
Так.
Жить. Угу. И думать, что для людей будет позитивной перспективой, к которой они будут хотеть идти. Причем...
Для россиян?
Конечно, для россиян.
Да, и что
конечно,
это для будет россиян. Для них такое?
Это должны решить сами россияне. Когда мы начинали эту работу в Украине, вот мы несторовской группой, то, ну, смотрите, это 17 человек, междисциплинарные, все с разных областей знаний. Каждый эксперт в своем, но все совершенно из разных областей знаний. От математиков до религиоведов. И идея как раз в том, чтобы продумать такое будущее Украины, которое одновременно будет желанным для наших дорогих сограждан, не только для какой-то небольшой группы, и все еще возможным.
Угу.
То есть речь не об утопии, к которой мы хотели бы прийти, но мы знаем, что это невозможно. Нужно было как раз балансировать то, что одновременно будет достаточно желанным, чтобы хотелось ради этого вставать утром и идти на работу и делать что-то интересное, и все еще возможное с теми согражданами, которые
нет,
у нас
у вас
есть.
Еще, извините, я вас прерву. У вас еще должно быть представление о том, что это не утопия. Вы должны верить в то, что это...
Этим отличается стратегия и визия от утопии. Да. Поэтому мы даже сначала довольно много времени посвятили, стремясь ответить на вопрос, а что такое Украина и кто такие украинцы.
Да.
И главное, кстати, как вы отвечаете на этот вопрос, мне интересно было.
Смотрите, получается, что на последнем Майдане завершилось формирование того, что ученые назвали бы политической нацией. Практически то, что у нас сейчас есть военный конфликт, это как война за независимость.
Угу.
То есть независимость
нацию, это все, никто с этим не спорит. Да.
Не в 91-м, она реально, как формирование политической нации, произошла вот на этом Майдане, на последнем Майдане. И... Очень интересный концепт. Смотрите, я из Севастополя. Мой первый язык русский.
Так.
Я украинский учила уже взрослым человеком по своей воле. Никто меня не заставлял.
Да.
Это вот как раз одна маленькая иллюстрация к тому, что быть украинцем фактически сейчас означает не просто, когда у тебя родители украинцы или когда ты живешь в Украине. Это вопрос выбора. То есть если ты выбираешь быть украинцем, тут и украинец.
Нет,
это делают люди совершенно разных национальностей.
Это сейчас, вот я совершенно с этим согласна, они все с этим согласны, что это война, главное, что это агрессия, сплотила и сделала нации тех, кто об этом просто даже не думал. Есть у южной, восточной области Украины, в которых не задумывались над вопросом, украинцы они или нет. И вот война заставила их сказать, что мы украинцы, сегодня мы нация. Это понятно. А что делать вот с теми россиянами? Их много. Вы видите, это процентное соотношение какое, которые считают, что мы вот все правильно делаем, а они несчастные люди.
Мне кажется, что одна из главных, возможно, самое главное отличие между Россией и Украиной, это то, что Украина и украинский народ – это народ, который, в общем-то, самодостаточен. Он, ну, там, пытается наладить как-то свою жизнь.
Вот как?
Он не является, украинцы не являются имперской нацией. Да, конечно, огромное число украинцев было, ну, там, на службе Российской империи, Советской империи. В течение всего этого времени, такова судьба империи. Но как народ, вот, уже 25 лет живущий на какой-то определенной территории, украинцы не имперская нация. И в этом смысле очень многие вещи, на мой взгляд, сразу проясняются. Вот этот взгляд, ну, чужака, если хотите, я бываю в разных городах Украины и смотрю на ситуацию так, что, с моей точки зрения, людям, в общем-то, строго говоря, все равно, что о них подумает условный Обама или условная Меркель.
Согласна с Константином.
Вот, потому что это для них, ну, просто, ну, это важные политики, вот там намного интереснее, там, дадут ли они безвизовый режим, например, украинцам, или окажут ли содействие кредитами. Но как они нас выбрали? Мы достаточно великие для них. Вот этого вопроса в обществе нет. В российском обществе этот вопрос стоит. Он достаточно естественный, конечно. Но проблема начинается в том, что это представление о таком очень агрессивном военном величии, величии подавления, величии империи, которой больше нет и которой, что самое важное, больше не будет. Оно очень сильно, так сказать, существует по-прежнему, очень, очень сильно прописано в матрице российского общественного сознания. И это, наверное, главное отличие. Именно поэтому, скажем, когда Несторовская группа выходит с предложением, ну, я не знаю, для каких-то НПО или да, для депутатов Рады, а давайте мы последуем примеру, неважно, с потолка возьмем, Венгрии, в сфере создания, ну, в деле создания, я не знаю, муниципальной полиции, предположим, там она очень, я не знаю, может, она там плохая. Хорошо, Австрия, Чехия, неважно. Какова реакция, условно говоря, так сказать, депутатов, даже каких-то людей, которые принимают решение, как я, о, давайте там посмотрим, это интересно. Или, хорошо, мы не будем, наверное, у нас это не выйдет по каким-то там причинам, я не знаю, связанным с национальной культурой или с тем, что нам не хватает денег. В России, скорее всего, первая реакция будет, а почему мы должны брать пример с каких-то чехов, когда мы сами все лучше знаем? Это принципиальная проблема реформ и разница между Россией и другими странами постсоветского пространства в значительной степени и, конечно, Центрально-Восточной Европы. Это то, что россияне сами себе указ, мы сами все сделаем лучше всех, а в результате получается, как было у Виктора Степановича Черномырдина, какую партию не создаем, получается КПСС. Вот какую бы мы новую Россию не создавали, она сползает на вот это вот представление о том, что если ты кому-то дал палкой по голове, ты великий, а если не дал, значит, тебе не хватило так, на это дело куража.
Тогда сам собой отпадает вопрос, что с этим делать, потому что пока империя, пока ощущают себя нация имперская, ничего не делать. Вот так оно и будет. Все будет преломляться через это имперское сознание. Так,
ну,
получается?
Нет. Мне кажется, что все-таки существуют и, ну, какие-то практические моменты. Прежде всего, на поддержание вот это, кстати, ну, я просто это ощущаю даже с точки зрения, ну, даже участников форума, предположим. В этом году, ну, грубо говоря, одна из главных тем для меня даже просто, как для человека, который там публично выступает, что-то говорит, пишет, это вообще, а хватит ли средств и сил на поддержание, ну, фактически двух конфликтов, на противостояние Западу, на санкции, на которые могут быть расширены еще вдобавок, на поддержание относительной социальной стабильности и одновременно военных расходов в условиях падающей экономики и низких цен на нефть. То есть это же все стоит денег. И еще один момент, мне кажется, важный. Вот эти все, уж, Саш, не обижайтесь, да, все эти там, все, любые национальные анекдоты с национальным стереотипом, они, конечно, имеют под собой некие, они отражают какие-то элементы общественного сознания, карикатуризируют, раздувают их, делают из этого какой-то иногда совершенно сатирический образ, но это есть. И вот эта идея такого украинца, как такого хуторянина, такой хозяин, у него там, значит, вот здесь сало лежит, здесь там горилка стоит, все у него в запас сделан там на зиму и так далее. Это во многом действительно несколько отличается от российского взгляда, поскольку в России самое главное, одна из главных вещей, которая отсутствует в национальном сознании, на мой взгляд, это самосознание налогоплательщика. Люди думают, что существуют некие абстрактные деньги государства, на которые там можно вести войны, можно, я не знаю, создавать новые ракеты, а можно их не создавать. То есть есть нечто, что вообще совершенно с ними никак не связано. Какие-то абстрактные средства, которые берутся ниоткуда. Потому что, в общем, ну, выплата налогов в России, это пока не воспринимается как нечто осуществляемое. Это для не себя. У тебя отбирают для твои себя, деньги. Да. Вот это, да. Это мои деньги, но я про них, в общем, ничего не знаю. Вот такой подход. И в этом смысле, конечно, мне кажется, тоже в России намного реже задают вопрос, а сколько это будет нам стоить, чем, ну, вот в украинском обществе, это мое такое ощущение, это еще один элемент национального сознания со временем, который, видимо, должен будет меняться.
Саш, ну мне не показалось, что вы ответили на вопрос, почему украинцы терпят то, чего вот происходит сейчас, у них падает уровень жизни, вы это знаете прекрасно. Понятно, почему, мы все тоже это знаем прекрасно, это объективные причины на это есть. Но, тем не менее, они терпят, ни на какой Майдан не идут. У вас какие причины для этого? Не ходить никуда, не бунтовать, не требовать у правительства поднимать пенсии, зарплаты и снижать.
Мне, чтобы глубоко ответить на этот вопрос, придется его немножко переформулировать.
Пожалуйста.
Во-первых, не терпят, а учатся отстаивать свои права, именно не ругаться, а отстаивать права в десятки разных цивилизованных способов. То, что произошло за последние 4 года в украинском гражданском обществе, на мой взгляд, феноменально. Я работала с помощью стратегиям гражданскому обществу до Майдана, во время Майдана и после Майдана. И эволюция, которую я вижу, она необыкновенна. Вопросы, которые задают, намного сложнее. Активисты уже прошли тот этап, когда они на каждую стену, на каждую преграду просто кидались, надеясь ее разрушить. И сейчас они уже тоньше ищут, где можно, вот в какой кирпичик ударить для того, чтобы стена разрушилась. По сути...
То есть стратегия Майдана себя исчерпала, на ваш взгляд? Все?
Нет, сейчас я к этому вернусь.
Хорошо.
По сути, реальной правящей коалицией в стране является не коалиция тех, кто прошел в парламент даже. Это коалиция украинского гражданского общества и наших западных друзей. Сейчас объясню. Когда изменения в Украине происходили в 90-х, то у Запада существовала такая презумпция неразумности, презумпция некомпетентности по отношению к локальной экспертизе. И тогда реформы разрабатывались где-то на Западе и привозились в Украину, так же, как в Россию, кстати. То, что происходит сейчас, это что уже подросла собственная экспертиза, и реформы реально разрабатываются внутри страны. И потом передаются в то, что мы условно назвали бы властью, хотя реальной властью является народ, передаются в администрацию президента и по властной вертикали с помощью наших европейских и западных друзей. То есть реформа...
что происходит с ними?
Реформа разрабатывается в гражданском обществе.
И
с помощью западных наших друзей объясняется нашему правительству, что это важно сделать. Объясняется парламенту, что
оно
за
делает?
Это важно проголосовать. Они так и происходят. Так и голосуют.
Они уже происходят.
Конечно, они происходят с момента Майдана. Мы с вами смотрим на изменения в Украине. Нам иногда извне кажется, что ну вот недостаточно, ну где же оно? А если сравнить с тем, как было и сколько всего уже успело произойти, то это огромный объем изменений. Это больше, чем мы сами могли ожидать. Мы всегда ожидаем от себя еще больше, это понятно. Но это больше, чем мы сами могли ожидать. Понятно, что бороться нужно за то, чтобы оно шло еще быстрее, еще глубже, еще правильнее, сказали бы активисты. Но нам важно, чтобы изменения были стойкими. Чтобы не было так, что мы их сегодня сделали, завтра произошли выборы, и следующие парламентарии их просто открутили назад. Поскольку Украина намного больше, чем Россия, страна снизу вверх, чем страна сверху вниз, то реально, чтобы какое-то изменение по-настоящему, не на бумаге, начало происходить, то важно, чтобы его понимали люди.
А это, можно я добавлю еще один элемент? Дело в том, что... И это тоже связано с разницей развития двух стран за последние 25, и уж точно за последние 15 лет. Насколько я понимаю, Александр может меня поправить, но, конечно, присутствие государства, там, больших госкорпораций в украинской экономике в сравнении с Россией фактически, я бы сказал, даже ничтожно. То есть, ну что там, есть «Нафтогаз», с которым там ведутся тоже какие-то попытки там приватизировать, там тоже интересный процесс идет. Да, ну хорошо, есть какие-то военные предприятия советские, типа там Южмаша, бывшего президента Кучмы, где он был директором, но... Сказать, что украинская экономика сегодня – это экономика на 50% ВВП, который производится государственным сектором, как в России, невозможно. Между тем, мы читаем вот последний экспертный доклад. Опять же, можно спорить с цифрами Федерального антимонопольного комитета в России, в котором утверждается, что доля государства в экономике доходит до 70%. это уже сравнимо с Советским Союзом, то понимаешь гигантскую разницу в том, как общество смотрит на самое себя. Если украинский бизнес может быть коррумпированным, полубандитским, мелким, крупным, всяким, но он существует, он зарабатывает сам. Поэтому общество во многом зависит от этого бизнеса, от частных работодателей. В то время как в России значительная часть людей получает деньги в той или иной форме, напрямую или не напрямую, от государства. И, разумеется, это влияет и на состояние умов. Во-первых, люди ничего не могут требовать при таком положении дел. Во-вторых, их как бы... умными словами начали пользоваться презумпция, такая, что вот за них подумают эти большие структуры, эти супер, ну что такое, Газпром,
да,
это как страна, да, условно.
Ничего, да.
То есть
них...
от нас ничего не зависит, мы получаем деньги от государства, поэтому все разговоры о том, что мы можем сделать такую реформу или такую реформу, они вообще для людей нерелевантны. Это где-то там Путин, Дворкович, Медведев будут что-то там где-то наверху делать, и что они сделают, никто не понимает.
Саш, мы сейчас начнем слушать экспертов, мнения российских, я вот что хочу сказать. Я очень хотела бы сейчас, чтобы все, кто слышит нас на Украине, или в Украине, как нужно говорить для тех, кто слушает нас в Украине, чтобы они с вами соглашались и чтобы они говорили, да, у нас действительно так. Почему я хочу это подчеркнуть? И... Потому что есть разные люди. Есть Саша Боровик, который работал... Вот есть Саша Боровик, хочу привести его пример, плохой пример. Он работал у вас в правительстве в украинском, в стратегическом отделе, как это называлось, вот у Грефа-то как это аналог-то?
Группа стратегического.
Стратегического планирования чего-то, он там работал, его оттуда попросили. Это человек, он западный, он абсолютно западное мышление, абсолютно западный человек, современный экономист, продвинутый, грамотный. Его оттуда попросили, он не вписался. Хорошо. Он уехал из Украины, вообще уехал, потому что он сказал, что я ничего не могу сделать, я отчаялся, я пытался сделать в Киеве, я пытался сделать в Одессе. Все упирается в мафию, в коррупцию. Я просто боюсь, что кончится тем, что меня закатают в асфальт с моими попытками реформ. Это я к тому, что да, все понятно, общество движется, наверное, вы уже почувствовали, что вы что-то можете, но не все.
Конечно.
Вы не все можете. Просто я хочу нашу голубую картинку все-таки как-то, к земле.
Не, у нас... Очень много того, что нам еще...
Да, уж, пожалуйста, пожалуйста, да.
То, что вы говорите о коррупции, правда. И у меня такое впечатление, когда я сейчас общаюсь с организациями в гражданском обществе, что практически у каждой из них есть какая-то часть деятельности, которая направлена против коррупции. Причем это не борьба с развешиванием плакатов «Коррупция – это плохо». Они просто берут разные части экономики и одну за другой откусывают их у коррупции, просто делая их более прозрачными. То есть это даже не охота на коррупционеров, это отдельная часть, которая, в принципе, должна быть отдана государству. А вывод определенных частей экономики просто на свет. Когда много света, когда много прозрачности...
Простите, вы хотя бы один кусочек можете нам описать? Вот как это? Где этот кусочек, который стал прозрачным и откушен у коррупции? Вот где это произошло, в каком месте?
То, что сделал «Нафтогаз» за последний год... Раньше вся поддержка государства энергетической отрасли шла напрямую в олигархические копилки. Сейчас вместо того, чтобы поддерживать тех, кто будет раздавать людям тепло и энергию, поддерживают отдельных людей. Исчез громадный кусок бюджета, который раньше был в распоряжении олигархов. Это означает, что у них меньше ресурсов.
Ну, конечно.
Это означает, что у них меньше возможности влиять. Если раньше они могли раздавать благо, пользуясь государственными деньгами, не своими. То есть они от своего имени раздавали разные маленькие части того блага, которое получали от государства, и в обмен на эти блага получали лояльность. Ресурсы в обмен на лояльность. То сейчас у них намного меньше тех ресурсов, которые можно раздавать. Они могут раздавать свои деньги, но обычно желание раздавать свои намного меньше, чем желание раздавать государственные. И это вроде бы маленький пример, но он такой яркий.
Яркий.
Он, конечно, будет испытан этой зимой.
Да.
Конечно, будет сложно. Но то, что мы увидели за последние...
Украина ждет ноября, в общем, с ужасом, потому что там тарифы будут...
Но то, что мы увидели за последние 2 года, это то, что резерв стойкости оказался намного большим, чем мы даже сами ожидали.
Угу.
Лен, позвольте задать вопрос Саше,
пожалуйста,
может быть.
Пожалуйста.
Я, глядя на то, что происходит, в украинской провинции меньше бывает, в украинских городах, я понимаю, что то, о чем вы говорили в самом начале, что существует меньшинство, которое ну, готова к реформам, то понимаете, ради чего это делается, они имеют какой-то позитивный взгляд на будущее. И это меньшинство, оно в каком-то периоде было очень активно и, собственно, изменило ситуацию в России в конце 80-х, начале 90-х. Но существует и глубинная Украина, точно так же, как существует глубинная Россия. Хорошо, она другая, она менее зависит от государства, может быть, более бедная, более независимая в какой-то степени. Этим людям вообще можно что-то объяснить по поводу реформ? Потому что мое ощущение такое, что в любой момент, ну или в какой-то момент, произойдет откат, и они скажут, надоели все эти европейские сюжеты нам, безвизовый режим не дают, или дали, ну и что из этого, все уехали. Это же будет такой обязательный разговор. Как бы готова ли активная часть общества к тому, что откат этот, ну, обязательно в какой-то момент произойдет?
Во-первых, часть этих людей еще нам с вами реформы объяснят. Потому что часть из них впервые в жизни стала намного более активна, допустим, помогая армии. Угу. Расскажу вам одну историю, которая меня поразила до глубины души. История друга друзей. Парикмахер, который работает в Киеве. Ее мама тоже парикмахер, работает в глубинке. Глубоко-глубоко в селе. Рассказывает, что люди, думая, куда сносить продовольствие, которое потом украинской армии отвозится, да. Они поняли, что они все пересекаются в парикмахерской. И вот они начали в парикмахерскую тянуть, кто мешок картошки, кто килограмм крупы, кто больше, кто меньше. Но если на это посмотреть со стороны, то кому и где и в какой военной стратегии или любой стратегии кто-то мог подумать, что парикмахерская в глубинке, в селе, станет просто штабом сопротивления. Мне кажется, что это для нас прекрасный пример к способности к самоорганизации, того, насколько люди верят или не верят изменениям. И мне кажется, что их требовательность к тому, чтобы видеть изменения, будет наоборот помогать.
И подтягивает других. Саш, ну, Константин-то говорил о другой части общества, которую я видела, наблюдала в Москве. Эта часть общества приезжает в Москву на заработки, украинская. Я с ними разговаривала. Они живут в глухих украинских деревнях. Я даже знаю область и конкретное село. Я с ними общалась. Они даже не очень хорошо понимают, с кем война, что война, почему война. У них нет ощущения России как агрессора. Они говорят, что мы не знаем, что там на Донбассе. Это какие-то свои разборки. Такая Украина тоже существует.
То, что нам всем нужно будет научиться, да, понимать и переводить в действие, это то, что это тоже демократия, когда мы признаем желание части общества не быть активными, не принимать участие в изменениях и не быть частью вот этого всего, да, как мы бы это назвали. И когда мы с экспертами продумывали, что можно сделать, то научно это называется договор откупа. Это когда для тех, кто не хочет принимать участие в изменениях, мы как общество обязаны обеспечить уровень, который отвечает их достоинству, не больше, но их достоинству, в обмен на то, что они не блокируют изменения. Очень интересно. Мне кажется, что в разных процессах реформирования очень часто реформаторы просто не обращают внимания на то, что есть такая группа людей. Они вроде бы как не признают их право на существование.
Да, а мне очень нравится то, что вы говорите сейчас. Я прям согласна всем сердцем.
Те претензии, которые всегда предъявлялись в какой-то степени, кажется, справедливо реформаторам первой волны в России, что они там не объясняли. Лишь не то, что не объясняли. Объясняли, конечно. Может, не очень правильно объясняли Гайдар, да, так сказать, и Чубайс, так сказать, в начале 90-х годов. Мне кажется, что с одной стороны, тогда вполне справедливая опора на активную часть общества, на тех, кто пойдет там предприниматели, кто будет что-то там создавать какую-то, какие-то ценности духовные или материальные. Как бы она была, это было главным стержнем вот их политики начала 90-х, а вот эта остальная часть общества, ну, как-нибудь подтянутся. И вот в результате они подтянулись совершенно в другую сторону, и учитывая особенно тяжелый анамнез, особенно 20 века, с войнами, голодом, репрессиями, ГУЛАГом и так далее, с страхом, который в обществе всегда есть, и с имперским вот этим нарративом, который как бы замещает все, чего не хватает в жизни, да, и это вот, ну, назовите как хотите, так сказать, контрреволюция, контрдвижение имело, ну, на сегодняшний день это успешная вещь, вот эта вот активность глубинки, которая перевесила все реформаторы.
Я тут продолжу немножечко мысль Константина, если вы позволите. Я думаю, что то, что важно понимать об Украине, это то, что это общество намного более травматизированное, чем даже российское. Потому что в дополнение ко всем катастрофам, которые пережило российское общество в 20 веке, в Украине дополнительно был еще Голодомор. Потом была борьба с идентичностью в 60-е, которая жестко ударила по интеллигенции и по способности вырабатывать новые сенсы. Потом был Чернобыль. То есть это означает, что в Украине каждое поколение, без исключения, пережило какую-то катастрофу.
Ну, мы давайте договорим уже до последней травмы. Нож в спину. Это то, что называют Владимир Владимирович ножом в спину по отношению от Турции к России. Это то же самое сделала Россия с Украиной. Это нож в спину. То, что она сделала с Крымом, с Донбассом. Этого не ожидали украинцы, согласитесь. Они не были готовы. Их психика не была готова к этому.
Не была. Это правда. Я когда говорила с экспертами где-то за 2-3 года до Майдана, и слышала что-то о том, что может быть война с Россией, мне, я вот этих экспертов причисляла сразу к категории тех, кого слушать немножко меньше.
Я была не права.
Нужно было слушать. Но вопрос в том, что вот эта травматизированность, это означает, что мы имеем дело с целой нацией, которая переживает посттравматический
синдром.
Да. И это означает, что вот наш документ, Нестеревская группа, открывается фразой, что Украина очень хочет змин и очень боится их. И это для нас означает, что нам пришлось очень быстро, иногда для самих себя неожиданно, повзрослеть. И вот это взросление, которое вот после момента формирования, завершения формирования политической нации на Майдане, это как ощущение для человека, когда он вдруг почувствовал себя взрослым, вдруг почувствовал себя ответственным за собственные решения, действия, за их последствия. И это очень сложный, необыкновенно интересный процесс. Наверное, Украина одно из самых интересных мест на Земле, где сейчас можно жить. Хотя иногда бывает страшно и хочется передышки. Но понимание того, что именно сейчас принимается решение о том, каким будет будущее, оно, мне кажется, добавляет к той стойкости, которой мы даже сами себя не ожидали.
Главное, что у вас есть ощущение, что вы сами для себя что-то строите. Сложно, тяжело, бедно, тарифы, но вы сами что-то делаете. У вас есть эта вера в то, что вы можете на что-то влиять. Давайте послушаем мнение экспертов и будем обсуждать их по мере того, что мы слышим. Михаил Надельман – это скрипач, который живет сейчас, он русского гражданства. Скрипач живет в Германии. Вот что он думает о разности русских и украинцев?
Скажу парадоксальную такую мысль. Дело в том, что состояние умов в России и в Украине в принципе отличается не сильно. Тут дело в векторе, да, в векторе, куда мы стараемся развиваться. Потому что столько лет отрицательной селекции в советское время, конечно, сделали свое дело. В этом плане больше повезло Прибалтике. Но важен вектор. О состоянии умов в России я бы сказал, что лучше всех выразил Павленский в своей акции «С зашитым ртом». И дело в том, что зашиваем рот мы себе сами, потому что репрессии ведь имеют достаточно выборочный характер. Сейчас невозможно сравнить это время со сталинским. Да? Это все-таки Сталин лайт. Поэтому я бы, конечно, желал своей стране, чтобы поскорее мы избавились от этого страха сказать.
Ага. Самоцензура, то, что называется у журналистов. Самоцензура, тоже острое чувство.
Да,
в общем-то, не все, ведь нельзя.
А дело в том, что господин Надельман правильно очень, на мой взгляд, сформулировал одну из главных проблем российского общества сегодня. Это, конечно, существующий страх. Страх этот почти генетический. Как говорила мне моя мама, пережившая арест отца прямо у нее на глазах. Понимаешь, говорила мне, когда я был уже совсем взрослый человек, 40 лет с чем-то, она мне говорила: Костя, понимаешь, я спокойна только тогда, либо тогда, когда ты по эту сторону двери, либо тогда ты по ту сторону границы. Вот все, что от двери до границы, для меня зона опасности. Говорит, я с собой ничего поделать не могу. Уже и коммунизм рухнул, и уже ничего поделать не могу. Это невозможно передать. Почему? Потому что террор, сталинский террор, большевистский террор, Но особенно, мне кажется, вот период как раз 30-х, начало 50-х годов оставил очень специфический след. Тоталитарные режимы существовали не только в России, естественно. Но специфика России и Советского Союза была
тоже
в том, Советского Союза была в том, если травма, конечно, но специфика этого террора была в том, что он был совсем селективный, он был абсолютно, как сейчас молодежь любит говорить, рандомный. То есть не было системы. Ну, грубо говоря, в нацистской Германии, прежде всего ты понимал, что принадлежишь ли ты к группе, которая рискует там арестом или смертью, там еврей ли ты, масон ли ты, католик ли ты, коммунист ли ты, далее везде, да? А если ты ко всем этим группам не принадлежишь, у тебя резко там повышался шанс не попасть в гестапо, если ты там, грубо говоря, так, приемник конфисковали какой-то, ну, не слушал немецкую службу BBC на полную громкость всякую. В Советском Союзе, сталинском, ты мог быть наркомом и попасть в ГУЛАГ, ты мог быть рабочим и попасть в ГУЛАГ, ты мог быть наркомом, который пошел к Сталину и попросил за родственника, и за родственника внезапно освобождает, и с тобой ничего не происходит.
Никакой системы.
Системы никакой нет, поэтому боялись все. Это, наверное, разница тоже, ну, потому что тут немецкий, русский менталитет, может быть, так, там все очень
системно. То есть система запугивания вот, и состояла в отсутствии системности.
Осталось. Да. И поэтому люди, вот исходя из вот этого принципа, как бы чего ни вышло, конечно же, молчат. Конечно, есть самоцензура, и в прессе она есть, в журналистике, конечно, тоже присутствует. И понятно, почему, когда медиа-менеджер думает, у него висит на нем там 100, 120, 200, 300 да. человек. И вот он что-то не так сделает, продадут, всех уволят. Это ясно, что это касается и руководителей предприятий. И эта вот идея, как бы чего ни вышло, она, конечно, очень, очень сильна. И в этом смысле вот эксперт, так сказать, опрошенный прав, я бы сказал, что это вообще третий фактор в дополнение к имперской идее и к доминированию государства в экономике, который, конечно, очень сильно отличает общество. И именно поэтому, на самом деле, власть находится, с моей точки зрения, в России под огромной угрозой, потому что в таких обществах, когда происходят перемены, они происходят настолько внезапно, никто не успевает к ним подготовиться. Позавтракал ты вот при одном режиме, а поужинал уже при другом. Понимаете, как это было в августе 91 года. И нету никакой гарантии, что такая смена политического строя в России не повторится.
Я добавлю немножко позитивности и надежды к словам Константина. Бояться не стыдно. Боятся все люди. И того, о чем говорил Константин, и других вещей, нам тоже было страшно. Нам иногда до сих пор страшно. Вопрос в том, чтобы создавать хотя бы какие-то небольшие островки безопасности, где ты можешь перестать бояться. Не станет вдруг так, что мы сегодня утром боимся, а завтра утром уже не боимся. Это процесс перехода, в котором рядом с тобой появляются какие-то люди, которым ты можешь доверять, появляются какие-то сородовища, communities,
сообщества,
где ты можешь доверять. И вот присутствие таких сообществ, они могут быть объединены тем, что они слушают и смотрят вас. Они могут быть объединены тем, что это родители детей, которые ходят в один класс. Это любые сообщества, пространства, платформы для интеграции, где у людей хотя бы на какое-то время, хотя бы в ограниченном пространстве, немножко меньше страха. Снижение уровня страха – это необходимое условие для того, чтобы быть способным думать о будущем. И это то, что мы в силах творить для себя сами.
Хорошо. Давайте послушаем Виталия Манского. Это человек, который объединяет две страны – Украину и Россию. Он сделал фильм сейчас «Родные», о разорванных семьях этой войной. Вот послушаем, что он говорит о разности менталитетов.
В Украине люди начинают думать более объемно, более независимо, более свободно. Начинают. В России все подобные процессы достаточно жестко, если не контролируются, то направляются медиа и вообще как бы государственным пропагандистским инструментарием. И поэтому у человека меньше диапазон свободы для выработки собственных мнений, собственного какого-то какого-то мироощущения. Вот я бы так выразился. У меня в фильме, герои в фильме родные, долго, значит, там описывают ситуацию в Украине плачевную цитатами из телевизора российских каналов. И потом, честно же, сам признается: я все понимаю, я все знаю. Я смотрю телевизор, и вот у меня голова, ну, все запоминает. Вот, собственно говоря, в Украине голова человека меньше стала запоминать и больше опираться на какие-то собственные представления. В России этот процесс отличается.
Константин, у вас есть комментарии,
есть.
Я смотрю.
Мне кажется, это очень, Виталий очень важную вещь сказал. И, кстати, это очень хорошая иллюстрация того, как важно сохранять медийный плюрализм. Я уберу сейчас вот эту свободу слова, потому что она в разных странах по-разному интерпретируется, но хотя бы относительный плюрализм мнений в средствах массовой информации на посткоммунистическом, постсоветском пространстве, конечно, прежде всего телевидение, очень нехорошо, что в украинском медийном пространстве существует там несколько основных каналов, принадлежащих нескольким основным разным олигархам, которые ведут такие же войны между собой, какие вели они в 90-е годы в России.
Мы называем это плюрализмом зависимости.
Да, это плюрализм, вот, хорошо, плюрализм зависимости. У нас Александр, значит, мастер по выработке академических, академических терминов, да, которые, значит, это нам не снилось. Да. Так вот, но, как выясняется, это лучше, чем все-таки одно мнение, которое сегодня, ну, грубо говоря, на самых мощных, самые мощные СМИ в России, это государственные телеканалы, пока, я думаю, постепенно их эффективность снижается, но постепенно. И там дается одна точка зрения. Более того, вторая вещь, которая очень важна, на мой взгляд. Вот этот наш такой цеховой разговор журналистов, что было раньше, курица или яйцо, так сказать, что было раньше, запрос на определенные темы, или же мы сами этот запрос сформировали, а теперь вынуждены пожинать плоды создания этого запроса. Моя личная точка зрения в том, что касается России последних 15 лет, несомненно, сознательная государственная политика заключалась в том, чтобы дать людям то, что они инстинктивно хотят. А хотели они, в принципе, то же самое, что хотели люди, пришедшие во власть, люди тоже травмированные 90-ми годами, спецслужбисты, отобрали великую страну, отобрали привилегированное положение, по факту оно было, пусть не очень на высоком уровне. Давайте все это вернем. И вот эта идея реванша, отматывания, давайте все отмотаем назад, 89-й, 88-й год, 86-й, к встрече Горбачева и Рейгана в Рейкьявике, и давайте попробуем заново все это проиграем, может быть, добьемся лучших результатов. Мы теперь знаем, как не надо было делать. Давайте сделаем так, как надо. И это нашло гигантский отклик в стране. Конечно, люди слышат, им дают то, что они хотят слышать. Мы великие, мы прекрасные, мы никогда ни в чем не ошибаемся. У нас есть много проблем, много трагедий, но в этих трагедиях, в этих проблемах вы не виноваты, уважаемые россияне. В этом виноваты Горбачев, Ельцин, масоны, американцы, ЦРУ, Европейский Союз, геи, феминистки, католики, кто угодно, олигархи, бандиты из 90-х, все кто угодно, но не вы. Вы всегда ни в чем не виноваты, это значит, что вы бессильны. Доверьте нам. И мы все сделаем как надо. Отмотаем ленту, киноленту надо.
Я вот сейчас предлагаю послушать мнение Сергея Маркова. Почему я хочу, чтобы вы его послушали? Потому что вот что бы мы с вами ни говорили, но если на российском центральном канале, на федеральном будет тема «В чем разность русских и украинцев?», вот вы услышите ровно 5, то есть одно мнение Сергея Маркова, умноженное на 6. На 6. Их там 6 обычно стоит. Вот давайте его послушаем.
В России существует развитое критическое мышление, и существует плюрализм мнений. Представлены самые разные точки зрения, в том числе вся позиция, в том числе по всем вопросам, связанным с украинским кризисом. Всегда присутствуют те гости из Украины, которые поддерживают киевскую хунту. В Украине такое присутствие запрещено. В Украине осуществляется жесткая пропагандистская обработка умов в настроении как бы ненависти к России. В Украине разрешено говорить только тем на телеэкранах, кто говорит о ненависти к России. О любви к России говорить просто запрещено. Эти люди будут избиты неонацистами, дубинками. В России просто существует свобода мышления, и она обеспечена политикой властей. Отличие заключается в том, что власти в Украине вдалбливают население, что они находятся в состоянии войны с соседней страной, с Россией, и что эта война – благо для Украины.
То есть, видите, сколько всего интересного? Вдалбливают, что война. Потому что если бы не вдалбливали, что война, было бы понятно, почему на Украине острее воспринимаются пророссийские мнения, чем в России проукраинские. Потому что, как известно, Украина не нападала на Россию. Но поскольку вообще никакой войны нет, тогда непонятно, в чем смысл обид вот украинцев на своих же украинцев, которые поддерживают Россию во всей этой ситуации. Вот такая вот история у вас будет умноженная на 6, вы знаете.
Я даже не знаю, с какой стороны начинать это распутывать. Я бы сказала, что если все так хорошо, значит, в России просто все хорошо. И вот если все так, как описал гость, значит, просто в России все хорошо.
Ну, в России все хорошо, с мозгами, да.
Если наши зрители с этим согласны, тогда можно дальше не обсуждать.
Да, хорошо. Давайте тогда, раз в России все хорошо, мы послушаем, что думает об этом Юлия Снегова. Это политолог, который проживает в Соединенных Штатах Америки. Посмотрим, как она сверху. Ей сверху видно все, ты так и знаешь. Давайте ее послушаем.
Вы знаете, я много езжу в Украине, у меня идет там параллельный проект как раз по изучению греко-католической церкви и ее влияния на гражданское сознание в Украине. И вот основное отличие между двумя народами, двумя странами, на мой взгляд, именно в том, что гражданственность и вот осознание себя как гражданин своей страны в Украине выражено гораздо ярче. То есть в России просто люди считают, от них ничего не зависит, это традиционная присказка, что что мы можем сделать. Украинцам такое отношение, как правило, не свойственно, за исключением таких более совсем восточных регионов, депрессивных. А украинцы очень активные, мобилизованные, гражданские, политические люди, которые считают, что они по-настоящему влияют на ситуацию в стране и могут очень много сделать. В общем-то, мы увидели это во время Майдана. Исторически это связано с тем, что в Украине всегда существовали институты, независимые от государственной власти. А в России все институты всегда были так или иначе производными от государства или подавлены государством.
Ну вот, это была Мария Снегова. Я ошибочно назвала ее Юлия Снегова. Есть такая актриса российская Юлия Снегова. Это была Мария Снегова, политолог. О подавленности, опять же, о подавленности. Вот говорит Сергей Марков, что все цветы растут, а она говорит, цветы подавленные. Вот рассуди их.
Ну, мне кажется, что на самом деле то, что происходит в России, это правда. Ну, такова историческая траектория исторического развития России. Ясно, что действительно государственная власть там всегда играла очень большую роль. Доверие к ней всегда было выше. И доверие, причем параллельно, и доверие и ненависть к ней была всегда, были всегда довольно высокими. Потому что ты существуешь вот только ты и власть. Вокруг тебя никого нет. Нет вот этого пространства, где ты можешь не бояться, например, даже этой власти. В России сейчас это по любым социологическим вопросам недоверие людей друг к другу, к институтам, очень высокое. Люди доверяют только ближайшим членам семьи, ближайшим друзьям. То есть вот это создание вот этих вот сообществ людей находится на невысоком уровне. Был некий пик, там, может быть, 5-7 лет назад, период президентства Медведева и вот протестов московских и других городах России. Но как-то сейчас это все заглохло, потому что это была, собственно, очень тоже важная, мне кажется, попытка небольшой активной части общества добиться реформ без потрясений. Вот это всегда в России желание. Давайте будем реформироваться без потрясений. Давайте мы сделаем что-то разумное, потому что понятно, что весь, как весь мир живет. Давайте мы сделаем что-то разумное. Власть ответила на это решительным «нет», мобилизационным дискурсом, конфликт с Украиной, Сирия и так далее. Я думаю, что это во многом предопределило то, что следующий этап трансформации России будет, к сожалению, значительно менее мирным, чем он мог бы быть.
Уважаемые коллеги, уважаемые зрители, мы заканчиваем на этом передаче «Лицом к событию» из Праги, с Пражского форума. И будем надеяться, что будет не все так мрачно, как предвещает Константин Эггерт. Но поживем, увидим. До свидания.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Found in the eye.
ashes of a coconut grove.